В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы, как обычно в это время, отвечаем на трудные вопросы. Эти вопросы могут задавать нам любые наши слушатели, верующие, неверующие, христиане, нехристиане. И я здесь для того, чтобы отвечать на вопросы именно трудные. То есть если вам кажется, что вопрос ваш какой-то такой вот каверзный, тяжелый, неприятный, там, нехилейный, то я здесь для того, чтобы отвечать на именно такие вопросы. Даже если вам кажется, что он враждебный. На самом деле, давайте обо всем говорить прямо. Давайте прямо ставить трудные вопросы. И эти вопросы можно нам задать многообразно. Можно прислать на Viber WhatsApp плюс 7-977-850-09-96. Плюс 7-977-850-09-96. Еще раз, если вы набираете плюс 7-977-850-09-96, можно присылать, наверное, самое простое нам на сайт teos.fm, и там будет внизу такая темно-синяя полоска, и там будет кнопка «Написать в эфир». Вы вот можете написать в эфир. Вы можете также оставить комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И вы можете прислать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей там последняя буква Y, как русская U. И если вы нас слушаете в повторе, то можно вот опять-таки воспользоваться почтовым ящиком. У меня будет это лежать до следующей передачи. Я это постараюсь тогда озвучить. Я напомню, что наша передача, как и станция в целом, она существует благодаря поддержке наших слушателей, благодаря поддержке людей, которые вот посылают, может быть, 100, 200, 500 рублей. И это можно сделать на сайте нашей станции ТОСФМ. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, радио ТОС, Сергей Худиев, радио ТОС, вам сразу вывалится ссылка на страничку вот этой передачи на сайте радиостанции. И всегда мы очень рады самым скромным, самым маленьким проявлением поддержки. Это не просто дает нам возможность работать, но и показывает нам, что труд наш не тщетен пред Господом, что люди это ценят. Но перейдем к вопросам. Вот у меня есть этот вопрос, уже лежит в почтовом ящике. Вы говорите, что реальность не сводится к естественно-научному методу, но сциентисты считают по-другому. Они считают, что и красоту измерили, и любовь – это всего лишь гормоны. Нравственный закон измерили – это следствие эволюции, совесть измерили. Когда им говоришь, что кроме естественно-научного метода существует, например, исторический метод, судебно-исторический метод, устные свидетельства, артефакты и так далее – они на это отвечают, что история – это не наука, и все за пределами естественно-научного метода спекуляции. Не загоняют ли они себя в этим пугу, ведь переходный звень эволюции основан именно на артефактах. Ну, конечно, то, что, понимаете, естественно-научный метод, он неизбежно имеет свои предпосылки необходимые, он имеет свои ограничения. То есть я понимаю, что когда человек является энтузиастом естественных наук, я понимаю это, я как раз с большим уважением отношусь к естественным наукам. Я, знаете, люблю и уважаю естественные науки. И я смотрю на них так издалека, как, так сказать, человек непосвященный, но с глубоким почтением вот, и любовью. Но любой ученый, вот я слушал лекцию по истории науки от Teaching Company, и там лектор начинает с того, что он объясняет, что, знаете, вот есть вопросы, которыми наука занимается, естественные науки, у них, потому что это два разных слова, значит, science, у них это именно естественные науки. У нас возникает путаница из-за того, что по-русски и естественные, и гуманитарные науки будут науки. а у них будут, соответственно, там science и humanities, или там, которым, соответственно, scientist и scholar будут разные профессии. Ну вот, он там объясняет, что естественные науки, есть круг вопросов, которые не занимаются естественной наукой. Естественные науки, он сразу об этом говорит, не занимается вопросом о том, существует ли Бог, а как правильно поступать, следует ли мне вступать в брак с этим человеком и так далее. Есть широкий спектр вопросов, которыми не занимаются естественные науки, на которые не отвечают. И дальше он там рассказывает, как работают естественные науки. То есть там, где у человека нет идеологической повестки, там, где человек занимается собственной наукой, он спокойно признает, что наука не отвечает на все вопросы. Наука отвечает на те вопросы, как было сказано в том же курсе лекции, которые, ответы на которые можно получить путем повторяющихся наблюдений и воспроизводимых экспериментов. То есть наука, вот ключевая особенность научного метода – это повторяемость, воспроизводимость. Поэтому, конечно же, некую часть реальности мы можем научным методом познать, но не всю. Что касается, они измерили там красоту и любовь, ну, конечно же, ерунда, потому что, понимаете, измерив химический состав красок, я ничего не могу сказать еще о живописи. Вот картина какая-нибудь выдающаяся у нее, она написана красками. У этих красок есть химический состав. Знать этот химический состав красок, ну, наверное, полезно с точки зрения там реставрации, например, этой картины, с точки зрения того, как нам ее сохранять лучше, в каких условиях. То есть это знание важно и полезно. Но если нам химик скажет, что «а я вот выяснил, какой химический состав у красок, и, следовательно, вот, живописи не существует, следовательно, вот живопись сводится к химическому составу красок», ну, поймем, что он чепуху говорит. Точно так же, конечно же, любовь и привязанность там, в человеческих отношениях, ее можно связывать с гормоном окситоцином. Там, вот, его как-то исследуют, что это вот гормон, который побуждает людей проявлять любовь и заботу по отношению к своим семьям, там, к своим соплеменникам. И этот же гормон провоцирует агрессию в отношении внешних. Он так работает. Но это же не, скажем так, то, что в человеческих, душевных, психических движениях присутствуют гормоны, присутствует химия, это же не значит, что они, например. Но химический состав может быть даже по отношению к книге чем-то случайным. Одну и ту же книгу можно напечатать на бумаге, ее можно представить в виде электронного файла, ее можно записать в виде аудиофайла, ее можно высечь в камне, это будет ошибка. То есть на самом деле нам химический состав книги говорит довольно мало. И вот точно так же то, что все можно свести к тому, что познаваемо естественными науками, это просто грубая философская ошибка. Да нет, конечно. Это просто не так. И ну, более того, сайентисты постоянно демонстрируют, что это не так. Например, сайентисты постоянно говорят о добродетели, что ученые, вот Докинс, например, пишет там, в книге «God Delusion», он противопоставляет честность ученого вот, предполагаемой нечестности верующего. Вот если ученый сталкивается с данными, которые опровергают его теорию, то он как молодец так смиренно говорит: «Да, я вот там всю жизнь эту теорию развивал, но теперь я понял, что она неверна. И ради истин я признаю, что да, вот 30 лет занимался не тем. И позвольте пожать мужественную руку, значит, оппонента». Но добродетель уже никак не может быть измерима научным методом. Она уже находится за пределами научного метода. А научный метод ничего нам не говорит о том, что хорошо и что правильно. Как Юм еще обратил внимание, Дэвид Юм в 18 веке, между сущим и должным лежит принципиальное различие. И самый заядлый сайентист, самый упертый сайентист, он неизбежен, он не может от этого уйти, делает утверждение, например, этического характера, ценностного характера. Например, он говорит, что лучше следовать истине, какой бы она ни была, чем держаться за какие-то иллюзии, пускай бы утешительные. Вот это лучшее, это уже ценностное суждение, это уже определенное предпочтение, это уже определенное постулирование нравственного долга. И вот нравственный долг, например, он полностью находится за пределами научного метода. Вы не можете, исследуя материю, прийти к выводам о вашем нравственном долге. Вот. Такие понятия, как красота, например, они лежат за пределами научного метода. Вот тот же Докинс, он с большим увлечением пишет о мире живой природы. Он биолог, он это знает, он это любит. Поэтому, в отличие от... Вот когда он пишет о философии, когда он пишет о религии, он с напыщенным видом говорит чепуху. Его в этом упрекали его соратники. Это любит, в котором он разбирается. И там очень чувствуется, что он ценит красоту природы. Или покойный Кристофер Хитчинс, который призывал посмотреть на красоту далеких галактик. Понимаете, в чем дело? Красота-то, она уже неизмерима научно. Когда мы говорим, что галактика красива, мы же и приписываем некое свойство, которое не может быть описано на языке естественных наук. Поэтому мы не можем свести ни красоту, ни любовь, ни этику к методам, к естественно-научным методам. Знаете, я смотрел фильм как-то давно, документальный, BBC, и название было «Am I normal?», то есть «Я нормальный». И там странными людьми, которые либо страдают душевными болезнями, либо находятся на грани. И вот она брала интервью у католической монахини. Вот в этом же ряду. Вот, в ряду людей, которые слушают голоса в голове. Оказалось, что они ровесницы. И монахиня ушла в монастырь в 24 года. И она сидит в... Это такой закрытый орден. Она сидит и молится, в общем-то, всю жизнь. Она проводит всю жизнь заперти, в общем-то, никуда не путешествует. Она сидит в пределах монастыря, ведет очень размеренную, однообразную жизнь, большую часть времени посвящает молитве Богу, ну, там, какому-то рукоделию. И у нее этот танец спрашивает, барин говорит, ну, вот вы, почему вы ушли, значит? Она говорит, ну, меня Господь позвал. Вы можете как-то это научно обосновать? Да нет, конечно, позвал. И Таня упоминает, что она в этом же возрасте, в те же 24 года, вышла замуж. Будем надеяться по любви. Почему ей в голову не приходит себя спросить, а я по научным основаниям выходил? Вот. Она может научно обосновать, что этот мужчина ей будет там хорошим мужем, что она может ему доверять, что он ее любит. Это можно в пробирке обосновать как-то. Ну, очевидно, нет. Поэтому... большую и даже важнейшую часть нашей жизни научный метод не охватывает. Не потому, что он плохой. Я ни в коем случае не собираюсь уничижать научный метод, уничижать ученых. Я очень люблю ученых и очень люблю научный метод. Но он просто имеет свою степень применимости, область применимости, как большинство ученых, не идеологизированных, это совершенно спокойно и признают. Станислав, вопрос первый. Зачем вы обманываете слушателей, утверждая, что свобода воли – это способность агента быть автором своих решений? Ну, смотрите, это просто определение, которое я выдвигаю. Поэтому я тут не могу никого ни в чем обманывать, потому что это именно определение. Ежу понятно, что такая способность указывает всего лишь на свойство агента быть источником волевых актов, ничего не говорит о том, что эти волевые акты казуально свободны. Почему для того, чтобы ожидать ответа на адресованный вам вопрос, я должен предполагать у вас способность быть казуально свободным, то есть абсолютно беспричинно волевым актом, не просто быть источником волевых актов? Ну, смотрите, если материализм верен, и все наши акты мышления и произволения определяются, пусть очень сложным, но полностью естественным процессом в коре нашего головного мозга, вот он очень-очень сложный, да, его невозможно отследить, но он также управляется законами природы, как все остальное мироздание. Это значит, что на выходе мы имеем то, что определяется законами природы, предыдущими состояниями системы. И это значит, что то, как я отреагирую на ваш вопрос, то, что я не отвечу, тоже определяется некими природными, то есть несвободными, там, нет никакой свободы, не может быть, несвободными, неличностными, неразумными причинами. Понимаете? Поэтому А что вы называете вообще в таком случае волевым актом? В рамках материализма у нас нет никаких, собственно, волевых актов. Это все равно, что сказать на ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь, стоит тут, что у ветра есть волевые акты. Мы понимаем, что у него нет волевых актов никаких. Хотя метеорологи – это печально знаменитая своей сложностью вещь, там очень трудно предсказывать поведение ветра. Но тем не менее, мы же не говорим, что у ветра есть волевые акты. Там лесной пожар. Поведение лесного пожара очень трудно предсказать, почти невозможно. Но мы не говорим, что у лесного пожара есть волевые акты. Волевые акты появляются там, где есть свобода, где есть определенная независимость человека от его собственного материального субстрата. Человек с псевдонимом Шах пишет: «Вы отвергли повеление Бога, для вас они не актуальны, вы придумали свои обряды и ритуалы, выполняете их, кому это нужно? Здесь нет служения Богу, вы уверены, что Бог хочет этого от вас». Я не очень понимаю, что вы имеете в виду под обрядами и ритуалами, но, похоже, у нас разногласия наши упираются, то является ли Господь Иисус Мессией, если Он является Мессией, и то, собственно, ветхозаветные обряды, они исполнили свою функцию, как отработавшие ступени ракеты, и их можно с почтением отложить. Потому что они, их цель была в том, чтобы предвозвестить приход Мессии, предвозвестить приход Христа. Что касается, там, не знаю, что вы имеете в виду под обрядами и ритуалами, но Христос установил крещение, Он установил Евхаристию, и мы ее совершаем. Мы уверены, что Бог это хочет от нас, потому что это находится в Священном Писании Нового Завета. Станислав, вопрос второй. Зачем вы обманываете людей, утверждая, что отрицание свободы воли материалистами, тем самым опровергаете сам материализм? Каким образом опровергли материализм всемирно известный материалист барокко Спиноза и Фридрих Энгельс, которые давно и вопреки вам определяли свободу воли как осознанно необходимую? Понимаете, если мы придумаем какое-нибудь другое определение свободы воли, то это будет вопрос определения. Если в материализме человек не может быть автором своих решений. Не может. Потому что автором наших решений является некий неконтролируемый нами очень сложный электрохимический процесс в коре нашего головного мозга. Мы просто задним числом атрибутируем эти решения себе. Вот это неизбежный вывод из материализма. Понимаете? Вы же не можете менять законы природы. У вас нет власти над законами природы. И, следовательно, у вас нет власти над теми процессами, которые происходят в вашей собственной голове. То, что происходит в вашей собственной голове, определяется не вами, а определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. И это значит, что ваша личность, ваша способность принимать решения просто иллюзорна. Нет. Поэтому, да, мы можем там начать называть свободой совершенно что-то другое. Но в рамках материализма свободы быть автором наших собственных решений у нас нет. Потому что в рамках материализма, если мы остаемся материалистами вообще, у нас любое событие в мироздании определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Если мы из этого определения выходим, мы уже кто угодно, но не материалист. Вот поэтому в рамках материализма у нас невозможно просто поддерживать беседу, потому что для того, чтобы беседовать, я должен принять такое решение. Игнат, историчность Иисуса и его божественность – разные вещи. Можно вполне сравнить с инопланетянами. Большинство людей в это не верит. Мусульмане и индуисты имеют свои свидетельства. Да, действительно, историчность Иисуса и его божественность – разные вещи. Множество людей верит в историчность Иисуса, то есть все специалисты по Новому Завету, мусульмане верят в историчность Иисуса, про индуистов не знаю, просто, наверное, по-разному, но не верят в его божественность. Действительно, на уровне логики это разные вещи. Что касается мусульмане и индуисты имеют свои свидетельства, простите, откуда? Свидетельства о жизни и деяниях и словах Иисуса, они исходят от круга его ближайших учеников. Ну, точно так же, как если я захочу узнать там, о жизни, деяниях там, ну, Наполеона хотя бы, я должен буду обратиться к кругу его, собственно, свидетелей, людей, которые его знают, людей, которые с ним общались, которые были его соратниками. Вот точно так же о деяниях Иисуса я должен узнавать от, собственно, людей, которые его знали, а не от мусульман, которые возникли столетия спустя, не от индуистов, которые жили в совершенно другом регионе. Поэтому мы узнаем об Иисусе, а тех, кто не знал. Но как мы приходим к убеждению в его божественности? Дело в том, что Иисус, в отличие от всех остальных религиозных фигур, он воскрес из мертвых. У нас есть свидетельство о его воскресении, которое нам оставили апостолы. А при этом, что мы знаем об этих свидетельствах на уровне исторического знания, на уровне исторической науки? Мы знаем, что Иисус существовал, в этом никто не сомневается. Мы знаем, что он распят на кресте, в этом никто не сомневается из ученых. Мы знаем, что вскоре после его смерти ученики начали горячо провозглашать и проповедовать, что он воскрес из мертвых. Это то, что мы знаем на уровне истории. Это то, что, с чем согласны все исследователи. При этом неверующие исследователи не признают самого факта воскресения. То есть вот тот же Эрман, он признает, что да, вот ученики пошли провозглашать, что Иисус воскрес из мертвых, но он считает, что не воскресал на самом деле. Как они пришли к этому убеждению, не ясно, но он воскресает и не воскресал. А просто Эрман придерживается мировоззрения, в котором воскресение там не могло быть, потому что не могло быть никогда. И нам как и приходится объяснять то, что у нас есть группа людей, которые настойчиво провозглашают, что их распятый учитель воскрес из мертвых. И либо они говорят правду, либо нет. Если они говорят неправду, то либо они намеренно врут. Это там разные теории заговоров, но тогда возникает там масса проблем. Во-первых, зачем, какой мотивчик они этим добились? Во-вторых, как заговор может существовать и не провалиться? Мы знаем, что во всех человеческих заговорах всегда находится какой-нибудь там Сноуден, который всем все сдаст. Особенно в ситуации, когда апостолы подвергаются давлением преследования. Поэтому сейчас теорию заговора никто не принимает всерьез. Обычно неверующие исследователи говорят о видениях, о явлениях. Вот, ну, подразумевая, что это... Ну, галлюцинациям приглючивать. С галлюцинациями там не легче ситуация, потому что, ну, первый вопрос, а куда делось тело? Потому что, ну, хорошо, кто не галлюцинации воскресшего, хорошо, достаточно прийти и убедиться, что тело лежит на месте. Потом люди в то время верили себе спокойно в призраки, то есть явился призрак умершего, дым здоровья, они вообще периодически являются, есть у них такое. И это не было бы чем-то из ряда вон выходящим. Но евангелисты и апостолы подчеркивают, что он буквально телесно-физически остался мертвым. Вот самое простое, очевидное объяснение того, что произошло, то, что он буквально телесно-физически остался мертвым. Если Бог воскресил Иисуса из мертвых, этим он положил печать своего одобрения на то, что Иисус сделал и сказал. И это указывает на то, что в истории Иисуса действует Бог, что Иисус – это кто-то очень важный для Бога. И это значит, что Бог позаботится о том, чтобы до нас свидетельство об Иисусе дошло в том виде, в котором он хотел. А это свидетельство, когда Иисус говорит о себе, он говорит о себе как о Боге. Так мы приходим к убеждению в божественности Иисуса Христа. Алексей, я так и не понял, почему верующий определяет смысл жизни? Атеист его вполне сам себе определит, отлично проживет свою жизнь. Нет у вас монополии на смысл жизни. Мой свободный выбор, я распоряжаюсь своей жизнью. Видите ли, в чем дело? Когда вы говорите о субъективном смысле, вы говорите, что смысла нет. Потому что, ну, смотрите, вот мы, допустим, мы с вами идем по какой-нибудь, по каким-нибудь загадочным джунглям и наблюдаем с вами на здоровую вертикальную каменную стену. И по этой стене какие-то очень загадочные формы трещин. И вы мне говорите, послушайте, это надпись. Вот тут люди, они построили вот эту скалу, и на ней люди сделали надпись. Они там что-то вытесали. А что-то нам хотят сказать этим. Там есть какой-то смысл. И я говорю, ну, наверное, вы там видите какой-то смысл. Я вот там вижу объявление о продаже стиральной машины. Вы там видите формулу Е равно МС квадрат. Еще кто-нибудь придет, увидит там, не знаю, что, первую строку Евангелия от Иоанна. Всякий видит свой смысл. Но если всякий видит свой смысл, значит, там никакого смысла нет. Вот знаете, как есть карты Роршаха, так называемые, то есть такие бесформенные пятна, которые человеку показывают для того, чтобы там какие-то проблемы диагностировать. Но сами по себе карты Роршаха ничего не означают. В них нет никакого смысла, там ничего не нарисовано. Человек просто... Их смысл в том, что человек проецирует содержание своей психики на эти самые карты, и благодаря этому там человек может понять, что у него в голове происходит, врач. И когда мы сказать чему-то любой смысл, который мы захотим, это просто значит, что объективного смысла в этом нет. Вот когда я, например, вижу надпись на, не знаю, на китайском, я ни единого иероглифа китайского не понимаю, но я вижу надпись по-китайски. И если меня спросят, что здесь написано, а я скажу, ну, вы знаете, каждый вкладывает в это свой смысл. Я скажу, да нет, тут явно же это надпись, это на языке написано, тут какой-то автор был. Этот автор что-то этой надписью хотел сказать. Вы знаете, есть по интернету ходила шутка про то, как там какая-то студентка сделала себе татуировку с иероглифами, и там какая-то пожилая женщина, не на нее стала тащиться в автобусе, там у нее спросила, что вот вас не делали. А старушка говорит, ты знаешь, я вообще немножко знаю китайский язык, у тебя на шее написано «повторно не замораживать». То есть вот понятно, что эта девочка в этих иероглифах, но она не понимала, что у них есть объективный прописанный смысл. Так вот, если я говорю, что я могу приписать жизни любой смысл, это значит, что никакого смысла у жизни нет. Если я могу приписать этому изображению, этому тексту любой смысл, значит, никакого смысла тут нет. Понимаете? Если жизнь осмысленна, это просто значит, что в ней есть смысл, независимый от нас. Более того, ну вот я приведу такой пример. Вот представьте себе, у нас есть, не знаю, Вася и Петя. Вася у нас играет в танчике, и он выдающийся игрок в танчике, он вообще в мировой таблице, там борется, он где-то находится среди первых трех игроков, они постоянно друг друга отпихивают локтями. Вот таких великих игроков в танчике всего три человека в мире. Один в Китае, другой в Америке, а вот Вася в России. И Вася чрезвычайно полон удовлетворения и радости от того, что невероятно крут. Он лучший в мире игрок в танчике. А Петя, он хирург. Там Петя спасает человеческие жизни. А Петя делает операции очень сложные. Благодаря ему там люди спасаются от смерти, живут еще десятилетиями. А он тоже получает глубокое удовлетворение от того, что вот он делает свою работу. Скажем ли мы, что их смысл жизни одинаково ценен? Ну, если каждый человек может сам себя определить смысл жизни. Вот там для Васи смысл жизни играть в танчики. Для Пети смысл жизни спасать людей, там, где операции. Для Коли смысл жизни совершать выдающиеся научные открытия. Скажем ли мы, что все эти смыслы равноценны? Они равноценны с точки зрения субъективной оценки, соответственно, Пети, Васи или Коли. Но мы понимаем, что нет, конечно. А что делать операции – это более осмысленно, чем играть в танчики. И когда атеист говорит, я могу приписать любые смыслы, ну, хорошо, вот да там. Вася приписал себе смысл жизни играть в танчики. Но его превзошел там, не знаю, какой-нибудь Толя, который решил, что все дело, смысл жизни в том, что вообще лежать на диване, ничего не делать. Ну, он так определил смысл жизни. Не скажем ли мы, что он ошибся, и что в этом смысл жизни явно не состоит. Но когда мы говорим, что вот делать операции, спасать человеческие жизни, это больше соответствует человеческому предназначению, чем на диване лежать, мы уже говорим о том, что в человеческой жизни есть некий объективный смысл, который мы не придумываем, который существует на самом деле. Смысл, который я придумал, это противоречие в определениях, понимаете? Это как если бы я взял китайскую книгу и начал бы на ходу придумывать, что в ней написано. Ну, я бы просто врал. Я бы просто врал. У меня бы было... Это бы означало, что либо я вру, либо в тексте просто нет смысла. Поэтому, да, мой свободный выбор, я распоряжаюсь своей жизнью, тоже хорошая фраза. У вас нет свободного выбора, если материализм верен. У вас нет свободной воли. Вашей жизнью распоряжается процесс, который происходит в коре вашего головного мозга, и вы этот процесс не контролируете, контролировать не можете. Он происходит согласно неизменным законам природы. Какая еще свобода? Законы природы... вы же не можете поступать... Процесс в вашей голове вы же его не можете изменить. Вы не можете изменить законы природы. Ваше сознание не может воздействовать на материю, потому что это отменяло бы материализм. Если материализм верен, у вас нет свободы. Человек — это набор атомов, редукционизм это подтверждает, где в них место для души, сознание крепится, рядом летает. Видите ли, человек может с таким же успехом назвать там, набором атомов или белковым телом, как, ну, не знаю, Аполлона Полидерного можно назвать камнем. Ну, камень, да, но с камнем не сделано. Или картину можно назвать красками, да, это краски, чего? Там, или книгу можно назвать бумагой. Да, это бумага, хотя не обязательно бумага теперь. Ну и что? Что касается редукционизма, ничего подтверждать не может, это определенный классовский подход, и он ложен. А к чему сознание крепится? Видите ли, вот очень хорошо поставленный вопрос. Понимаете, есть вещи, которые мы знаем с абсолютной уверенностью, которых мы не можем не знать. А есть вещи, которые мы знаем, ну, более-менее надежно, но не так хорошо. Вот, например, я знаю, что человек состоит из атомов. Меня этому научили в школе. Я не вижу оснований в этом сомневаться. Но, естественно, я не знаю этого на непосредственном опыте. Мне это сказали. Но вот я на непосредственном опыте знаю, что я обладаю сознанием. Я на непосредственном своем опыте знаю, что я обладаю свободной волей. Я знаю, что у меня есть нравственные обязательства. Более того, и вы это знаете. Если я сопру у вас кошелек, то вы тут же заявите, что, во-первых, у меня есть свободная воля, то есть я совершил некий намеренный сознательный акт, что это не атомы в моем мозгу так сработали, а это я совершил намеренный сознательный акт, несу за него ответственность, виноват, должен немедленно вернуть кошелек, и при этом я совершил акт предосудительный. То есть я совершил то, что совершать был не должен. У меня был нравственный долг воздерживаться от воровства. То есть мы с вами о этом мире отлично знаем две вещи. У нас есть свободная воля, у нас есть нравственные обязательства. Вот мы это знаем задолго до того, как мы знаем, что мир состоит из атомов. И с гораздо большей степенью уверенности. И когда, понимаете, материализм говорит, что ты должен признать, что ты состоишь из атомов, у тебя поэтому нет свободной воли, то это логический абсурд. Я знаю с несомненной достоверностью, что у меня есть сознание и свободная воля. И вы это знаете, и вы это немедленно обнаружите, как только я сопру у вас кошелек. Вы немедленно станете меня упрекать с таким видом, будто у меня есть свободная воля, и у меня есть нравственные обязательства. То есть это то, чего мы не можем не знать, это то, что обладает некой первичной достоверностью. Говорить о том, что вот мы состоим из атомов, поэтому у нас нет свободной воли, нет сознания, нет души, но это значит впадать в явную логическую нелепость. Потому что для того, чтобы спорить или соглашаться с этим тезисом, я уже должен проявлять свою свободную волю. Полина, почему некоторыми верующими не признается тысячелетнее царство после Великой скорби и второе пришествие Господа Иисуса Христа? есть разные толкования того, что такое тысячелетнее царство. И преобладало толкование, что тысячелетнее царство, вот мы в нем сейчас живем, это царство церкви, когда Евангелие проповедуется, когда сатана изгоняется, когда люди отвращаются от идолов к почитанию Бога живого, и продолжается оно не буквально, а символически тысячи лет. То есть некий неопределенно долгий промежуток времени, когда проповедуется Слово Божие, и когда, благодаря проповеди Слова Божия, люди приходят к покаянию и спасению, сатана же изгоняется, вот царство носит такой символический характер, это церковь. Пока продолжается проповедь церкви, утверждается это царство. Есть другие толкования, что будет буквально тысяча лет когда-то в будущем. Оно, в принципе, возможно, но, надо сказать, я в ней придерживаюсь. Мне кажется, гораздо понятнее традиционное толкование, что тысячелетнее царство – это царство, которое вот сейчас происходит в церкви, когда Слово Божие проповедуется и когда благодаря этому сатана изгоняется. А почему вы, Максим, почему вы говорите, что красоту и музыку нельзя измерить? Существуют же расчеты длины волны и так далее. Так это абсолютно разные вещи. Мы можем измерить спектр выдающейся картины, или мы можем измерить, там, не знаю, органную мессу Баха с точки зрения акустики. И это важно, это имеет значение, потому что если вы строите концертный зал, например, или вы в церкви устанавливаете орган, это важно, важно иметь представление об акустике, чтобы музыка нормально звучала. Вы не сможете в подвале устроить нормальный концертный зал. Нужно помещение с определенной акустикой. Но акустика при всей своей полезности, она не говорит нам, почему Бах гений, почему нас потрясает его музыка, почему она говорит нам о нашем высоком предназначении, почему она глубоко трогает. Понимаете, вот органное место – это была одна из первых пластинок виниловых, которых я вот в детстве слушал, и которые на меня тогда производили впечатление на абсолютно безбожного советского ребенка. И если мне бы подробно сказали, что с точки зрения акустики, вот этот орган, который там где-то его в Риге записывали, орган в Рижском соборе, он так вот устроен, вот все это действует таким образом, вот такие там длины волны, вот так и распространяется звук. Вот люди, которые занимаются звукозаписью, они все это знают, они располагают микрофоны так, как вот нужно это делать с точки зрения акустики. Я скажу спасибо, все это очень интересно, но это ничего абсолютно нам не объясняет, почему органное место – это великое произведение. То есть точно так же, как вот, не знаю, химия красок нам полезна с точки зрения реставрации картин, но она ничего не говорит об их эстетической ценности. Игнат, мне нужны свидетельства о божественности Иисуса из других источников. Понимаете, а откуда вы их возьмете, если вы объявляете любые свидетельства о божественности Иисуса сказками? Видите ли, тут возникает такой замкнутый круг. Предоставьте мне свидетельство истинности христианской веры при условии, что любые свидетельства истинности христианской веры я буду считать сказками. Тут нужно немножко выйти из этого замкнутого круга и сказать, что быть готовым рассмотреть свидетельства апостолов, вот как они есть. Не считая их заранее сказками. А считаю, что вот есть некая группа людей, которые нам определенные вещи утверждают. Правда это или нет, давайте посмотрим. В центре возвещения апостолов стоит утверждение, что Христос воскрес из мертвых, они выглядели живым. Апостолы это горячо проповедовали, именно из этой веры родилась церковь. И нам вот этот факт их проповеди нуждается в объяснении. То есть, да, есть неверующие ученые, которые, конечно, не принимают сам факт воскресения, но они признают сам факт проповеди. И вот этот факт проповеди нуждается в объяснении. Неверующие ученые отклоняют проповедь апостолов, кстати, не на основании чего-то в самой проповеди, а на основании своих заранее принятых мировоззренческих установок. То есть, если человек материалист, он, конечно, не верит в Бога, он не верит, соответственно, в возможность воскресения, И он считает, что кто угодно это был, но не попугай. Как угодно это, что угодно это может быть, но я не верю, что у нас есть. Но если мы не материалисты, а у нас нет никаких оснований быть материалистами, и мы, в принципе, в теории открыты к тому, чтобы признать сверхъестественное событие, то воскресение Христово, оно как раз подтверждено предельно хорошо, просто дальше некуда. Как возбудить сердце ребенка, веру в Бога? Вы знаете, я не являюсь ни пастырем, ни педагогом. Я могу только сказать, что, конечно же, пример. Просто тем, что быть рядом с ним и верить в Бога. Все, что я, пожалуй, могу сказать. Строго говоря, апостолы могли добиваться славы земной, а добились мученической кончины. Они же не знали, что этим кончится. Они знали, что этим кончится уже очень быстро. Потому что как только они вышли проповедовать, то их вызвали в Синедрион, вызвали куда следует, и там сказали, что вы хотите навести на нас кровь всего человека. Потому что ситуация какая? Синедрион только что приговорил Иисуса к смерти. Выходит, значит, апостол, говорит, а вы знаете, это был Мессия, которого мы столетиями ожидали, о котором весь народ израильский все глаза выплакал. И получается, что Синедрион убил Мессию. И это сильное очень заявление, понимаете? И заявление, скажем так, подрывное, которое Синедрион слышать совсем не хочет. И с самого начала ясно, что проповедь Иисуса воскресшего, она немедленно вызовет яростное сопротивление. И было ясно, что это так, ну и можно было свернуть, убедившись в этом яростном сопротивлении. Потому что когда ты добиваешься земной славы, тебе становится ясно, что тебя просто убьют сейчас, то понятно, что ты просто отказываешься. Зачем мертвецу земная слава? Вот. Что касается... Да, они знали... Да, они и прекрасно знали, что это кончится, чем кончится, и они знали, что их преследуют. Они знали, что быть членом церкви значит быть членом линейной общины. Так. Да, ну и Господь, конечно, их предупреждал, как уточняет солнце навсегда. То есть ситуация, что апостолы могли преследовать какие-то земные блага, ну ничего не получили, какие земные блага. Ну, вот апостол Павел, например, вот все было у человека, абсолютно все. Он был уважаемый член своей религиозной общины. Он занимал достаточно высокое общественное положение. То есть вот когда он ехал в Дамаск преследовать христиан, там говорится, что у него были рекомендательные письма от первосвященника. То есть явно не может любой случайный человек зайти, и ему первосвященник даст рекомендательные письма. И чтобы преследовать христиан, нужна какая-то сила, нужны какие-то воины, которые бы ему подчинялись. То есть апостол Павел до своего обрел высокое общественное положение. Ну, римский гражданин он был с самого начала. То есть он как раз многое потерял, обратившись к Христу, а не приобрел. И другие апостолы тоже, они как раз подверглись различным преследованиям. Большинство из них приняло мученическую кончину. Расскажите, пожалуйста, как вы лично пришли к Богу. Это долго просто. Знаете, мне трудно это сформулировать коротко. Алекс, объективный смысл жизни могут придумать атеисты, как и верующие. Например, объективный смысл жизни не верит в сказки, верит в свое удовольствие. Чем-то отличается от якобы объективного смысла, который дал вымышленный персонаж. Ну, смотрите, вот у меня есть камера Sony. Камера Sony обладает объективным смыслом. Ее объективный смысл состоит в том, чтобы делать фотографии и записывать ролики. Кто определяет этот объективный смысл? Изготовитель. Вот фирма Sony целью. И цель назначена такая. Вот, если я попробую ей забивать гвозди, там, отбиваться и от врагов, и еще что-нибудь делать, то я буду поступать против этого объективного заданного изготовителя смысла. А во Вселенной, где есть Бог, где мы созданы Богом, мы, люди, обладаем объективным смыслом. Мы созданы для определенной цели. Для того, чтобы познать Бога, возрадоваться Ему вовеки. Что касается атеисты могут придумать объективный смысл жизни, понимаете, противоречие в определении. То, что вы придумали, по определению не является объективным. Это как что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. А то, что я придумал, оно по определению не объективно. Я так решил, я так захотел, я так изобрел. И, как вам сказать, объективный смысл жизни, он насыщает не больше, чем придуманная еда. Еда должна быть объективным фактом вне нас, в реальности, чтобы насыщать. Человек может заявить, что смысл его жизни, не веря в сказки, жить в свое удовольствие. Но точно так же, как, не знаю, там Вася может заявить, что смысл его жизни – играть в танчики. Но мы, наверное, ему скажем: Вася, ты, наверное, ошибаешься. Наверное, смысл жизни все же не в этом. И Толя, который считает, что смысл жизни в том, чтобы лежать на диване, он тоже, наверное, ошибается. Что, наверное, человек для чего-то другого рождается на свет. Но вот когда мы говорим о том, что лучше там спасать людей, чем играть в танчики, мы уже исходим из того, что существует некий объективный критерий того, что лучше. В мире, где Бога нет, там, конечно, никакого объективного смысла нет. Любой смысл, который вы придумаете, он вами изобретен, он вами придуман. Он является столь же неосновательным, столь же придуманным, как и любой другой. Петр спрашивает, что стало поворотной точкой в вашем обращении к Богу? Вы знаете, несколько было таких же, поэтому, знаете, я сейчас не смогу сказать. Долгая очень история. Мы же исходим из того, что все вранье и так далее. Ну, смотрите, вранье, оно должно иметь какие-то мотивы. Человек врет зачем-то, он чего-то хочет добиться. Каковы мотивы апостолов? Вот чего они добились? Вот в итоге они предсказуемо добились гонений, преследований. Большинство из них добилось смерти. То есть вот, причем смерти не внезапно. Было ясно, что им сначала угрожали, потом убили. То есть было совершенно ясно, что их за проповедь Евангелия убьют, они идут и проповедуют. Продолжают это делать, продолжают нарываться. Никто из них. То есть то, что апостолы намеренно лгали, в это, собственно, никто не верит вообще. Это вот теория заговора, она сейчас умерла, она не пользуется. Ее просто упоминают, сказать, чтобы для полноты классификации, потому что часто никто не верит в теорию заговора, в том числе абсолютно неверующие люди. Но я вижу, к сожалению, наше время подошло к концу. Благодарен всем вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я должен прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.